Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Именно. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Церковная живопись в музеях двух столиц.
Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати Деву, руно все покрывающее, радуйся, невесто, не невестная, превышая небесных сил, нетварное сияние.
О новых художественных выставках сразу в двух музеях: «Истории религии» на Почтамской, 14, в Санкт-Петербурге, и «Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева» в Москве. Первый открыт в 1930 году в Казанском соборе архитектора Андрея Воронихина. Второй основан в 1947 в Древнем Андрониковом монастыре. Публике экспонаты представили только в сентябре 1960-го. Но для начала о самых любопытных тут предметах. Москва, Андроньевская площадь, 10. Светлана Липатова.
Да, это памятник середины 17 века, дверь в иконостас, то есть дверь, в которую священнослужители заходили в алтарь, с историей сотворения первых людей, Адама и Евы. Нам было важно показать эту историю, потому что человек стал смертным, когда был изгнан из рая.
Светлана, ну какая живопись.
Замечательная живопись, с замечательными подробностями. Здесь фантастические животные, слоны, единороги, птицы. Но самое главное, что во всей подробности, которая сопровождается надписями, мы видим вот эту вот трагедию первых людей. Адам и Ева были изгнаны из рая, вот внизу они рыдают у врат, уже в одеждах, наверху над ними надпись, которая называется «Плач Адама». Видите, надпись немного потерта, но в целом очень хорошо читается. Здесь написано: «Плакася, Адам, пред раем седя, раю мой раю, прекрасный мой раю, мне ради рай сотворен еси, и Евы бысть ради затворен еси».
Именно. Поверх времен.
Меня зовут Жанна Белик, икона тоже из частного собрания, святитель Николая Чудотворца. И, казалось бы, в этом образе ничего необычного нет, но на самом деле за ним стоит удивительная история о том, как в 1917 году, во время революции, во время обстрела, вот на Никольской башне Московского Кремля осыпалась часть штукатурки. Но образ святителя Николая Можайского чудесным образом сохранился, и на иконе живописными средствами была написана кремлевская стена башни, вот поврежденная обстрелом, вот и сам образ святителя Николая, который вот зияет из пулевых отверстий и отверстий бомбежки.
Отече наши, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие.
Смирнова Оксана Викторовна. Я главный хранитель Центрального музея древнерусской культуры и искусства. В коллекции нашего музея нет произведения Андрея Рублева, но у нас есть две иконы, написанные Дионисием. Тоже, безусловно, одним из выдающихся иконописцев своего времени. Вот сейчас стоим перед иконой Успения Пресвятой Богородицы.
Бирюза какая здесь.
Да, Успения. Закончен земной путь Пресвятой Богородицы. Событие грустное, а икона-то радостная и праздничная. На ней изображено что? Ее закончен лишь земной путь. Когда мы говорим про икону, мы должны помнить, что здесь вообще другие законы. Другие законы времени, пространства. И вот она на ложе. Над ней Спаситель, и он держит в руках ее душу. Второе изображение Богоматери.
Наверху.
И третье, когда ангелы возносят ее в белоснежных одеждах. Вот на одной плоскости вот сразу три события.
Ну, а это вообще просто. Господь Вседержитель из Церкви Спаса Нерукотворного села Гавшенко Ярославского района Ярославской области.
Самая древняя икона нашего собрания, образ Спаса Вседержителя, нашему музею был подарен. Подарил его художник Василий Яковлевич Ситников. Он тоже был собирателем. Эта икона, когда поступила к нам в музей, знаете, только, наверное, чутье настоящего мастера позволило ему почувствовать, что это шедевр, потому что вся икона была черной. Только по доске можно было догадаться, что там древний образ.
Господи, 13 век!
Да, то есть это домонгольский период.
Санкт-Петербург, Почтамская, 14. И научный сотрудник Елена Николаева.
Особое место в музейном собрании занимают памятники, связанные с именами членов царской семьи. Таких памятников у нас много. Часть из них представлена на экспозиции, другая часть у нас выставляется на многочисленных временных выставках. Вот, например, сейчас вы видите пасхальные яйца. Пасхальные яйца керамические, это такой модерн, и на них монограммы, видите, Н и М. Это монограммы последнего императора Николая II и его матери Марии Федоровны. Яйца заказывали специально к Пасхе. Как правило, государь и Мария Федоровна дарили, скажем, своим подшефным полкам. Даже есть такой интересный момент. Часто многие современники в своих мемуарах вспоминают, что государю иногда приходилось до 300 раз христосоваться. Ну, вы знаете, что такое христосоваться, да? Дарить яйцо и с таким христианским поцелуем. Также ряд у нас икон, связанных с царской семьей. Среди них, например, мерные иконы. Мерные иконы – это иконы, которые создавались при рождении ребенка, и размер иконы соответствовал размеру новорожденного. И вот такие иконы дочерей Николая II тоже есть у нас. Перед вами еще один интересный экспонат. Это икона, созданная в память чудесного спасения царской семьи при крушении поезда в Борках. Семья Александра III путешествовала по югу России, и, возвращаясь недалеко от Харькова, на станции Борки, царский поезд потерпел крушение. Несколько вагонов сошли с рельсов и были просто раздавлены. В царском вагоне, где находилась вся семья, рухнула крыша. И император, по воспоминаниям современников, очень долгое время ее удерживал Александр III, чтобы все члены семьи и присутствующие могли выбраться. И, конечно, погибло немало людей, куча было раненых. И вот это вот то, что царская семья не пострадала, всей России было воспринято как такая Божья милость, да, особое Божье благоволение к царской семье. Даже если бы не было написано на этой иконе, что она в память спасения, но святые, которые здесь изображены, это святые, память которых отмечается 17 октября, вот именно в день крушения. Но самое интересное, крушение произошло в 1888 году. В этот же год прославилась икона Божьей Матери «Все скорбящих радость» в Петербурге, да, вы знаете, на часовне при стекольном заводе. И вот автор иконы помещает образ Божьей Матери «Все скорбящих радость» сюда, тем самым тоже связывая, как бы, да, тоже с этим событием, как бы промысел Божий такой.
Лена, я вот смотрю, здесь Косьма.
Да, там, по-моему, Андрей Крицкий. Ну, Дамиан, естественно, Осия и другие святые, день памяти которых отмечается в этот день. Очень необычный памятник вот в этой витрине. Это напрестольный крест деревянный. Мы видим, он покрыт росписью в традиции мастерской живописи. Что же в нем необычного? Посмотрите, на нижней перекладине представлено изображение императора Александра II на смертном одре. Да? Вот такое включение человека светского, да не святого, в сакральное пространство, это очень необычно. Таким образом, тоже мы знаем, что было совершено масса покушений на императора, к сожалению, последнее удалось, но тем самым вот все-таки художник попытался сделать не просто памятный крест, но еще и вот обожествить, да, как-то связать с сакральным вот царскую власть и кончину императора.
Ну, здесь я смотрю, и наклейка-то бумажная даже есть.
с надписью чернилами 1886 года месяца марта освящен
на Средокрестной Божией помощью недели Иван Фомин Соломатин. Ну, Средокрестная неделя – это середина Великого Поста, как вы знаете. И дальше написано, да, что вот мы видели с вами на одной стороне изображение Александра II на смертном одре, а на другой стороне как раз изображена сцена взрыва на набережной канала 1 марта, когда именно...
1881 год, надо пояснить. Да.
Сейчас мы подходим к очень тоже интересному образу, о котором нам расскажет сотрудник нашего музея Юлия Рогова.
Но это не совсем икона, это скорее картина-икона. И ее история связана с небольшой поломкой, которая произошла на императорской яхте «Штандарт» в августе 1907 года, когда там находилась царская семья, яхта «Штандарт», императорская яхта, напоролась на необозначенный камень в Финском заливе. И царская семья была быстро оттуда эвакуирована, все закончилось хорошо, и в честь этого события, то есть спасения царской семьи во время этого предполагаемого крушения, Григорий Ефимович Распутин, который в тот момент как раз начинал входить в ближний круг императорской семьи, он заказал в подарок вот такой вот образ, на котором изображена, собственно, царская семья, царская чета и их сын. Там, собственно, и девочки присутствовали во время этого события, но их тут не изобразили. И вот эту картину, картину-икону, Распутин подарил непосредственно императрице. Она называется «Сам Господь спасает и милует их». И она находилась в спальне у царицы, собственно, в их квартире, а жили они в Александровском дворце в Царском селе. Они не жили в Петербурге, как известно, после событий 1905 года. В общем, старались поменьше оказываться в городе. И она так и хранилась в царской спальне долгие годы. Потом, когда там уже был музей, были сделаны фотографии интерьеров спальни. Она там присутствует, эта икона. Можно посмотреть, как это выглядело. И с ней вот какая произошла любопытная история. Дело в том, что в 1927 году, когда Сергей Эйзенштейн снимал фильм «Октябрь», ему для одной сцены, которая так и называлась «Спальня царицы», нужны были интерьеры спальни. В основном он, конечно, снимал в Зимнем дворце. То есть большинство съемок действительно были сделаны в Зимнем дворце, но, к сожалению, именно императорские покои, которые там тоже были, у них была там своя квартира, они были к тому моменту разобраны. Там была сделана экспозиция, то есть там практически ничего не оставалось именно от каких-то вот таких домашних интерьеров. И для того, чтобы снять все-таки эту сцену, Эйзенштейн и Александров, который был вторым режиссером на этом фильме, они ездили по дворцам, в которых были какие-то еще оставались именно царские такие вот квартиры. И снимали они эту сцену в Гатчине и в Александровском дворце, где, собственно говоря, и находилась квартира последнего императора. И, видимо, почему-то очень понравилась им эта икона, потому что в фильме «Октябрь» в сцене «Спальня царицы» есть большая сцена, которая, собственно, практически посвящена этой иконе, то есть этой картине-иконе. На нее наезжает камера, и там делается такой монтаж, когда показывают, как Христос смотрит на императорскую семью на иконе, а потом как матрос смотрит на обстановку вот этих царских покоев. И смотрит он в основном, конечно, на такие не самые интересные вещи, а именно на унитаз, на тазы для умывания, ну, то есть вот такие. То есть там был сделан такой монтаж, он смотрит на это с презрением, да, и показывает, как Иисус смотрит на царскую семью. И, в общем, эта сцена занимает довольно приличное время в фильме. Видимо, действительно, ее внешний облик вообще, вот, да, вся эта композиция очень сильно заинтересовали режиссеров, и они поэтому решили ее использовать. В общем, получилась довольно интересная сцена, она довольно часто цитируется в других фильмах, ну, и получилось, что в этой картине-иконе сконцентрирована такая вот просто сконцентрирована история России первых десятилетий. То есть и история царской семьи, и история их взаимоотношений с Распутиным, и революция, и советский кинематограф авангардный.
Вижу слева-то с крестом никто иной, как Александр Сергеевич Пушкин.
Перед вами образ святых Косьмы и Дамиана, которые у нас известны и прославлены как целители, но внимательный зритель всегда заметит, приглядываясь к их ликам, что перед нами, в общем-то, лицо Пушкина и лицо Даля, автора известного словаря. Конечно, зрителя удивляет, поскольку автор иконы изобразил Даля и Пушкина в образах святых. На самом деле, эта икона была написана по заказу сына Даля в память об отце, ну и о его друге Александре Сергеевиче Пушкине.
Удивительно вообще. А как к вам попала она?
Ну, как и многие предметы, она попала к нам из Москвы, из Центрального антирелигиозного музея, который закрылся в
1940-х.
Да, был такой Центральный антирелигиозный музей, который закрылся в 1940-х годах, и его собрание было расформировано. Большая часть поступила к нам, часть в исторический музей, ну и в другие музеи.
Имена.
Ольга Александровна Коробко, хранитель фонда «Православие и изобразительное искусство». Поистине уникальным экспонатом нашего музея является икона, написанная на дереве, я не зря это подчеркиваю, с названием «Лабиринт духовный», написанная в конце XVIII века. И здесь, в центре большого круга лабиринта, изображен человек, задающийся вопросом «Како хочу идти путем?» и множество дорог, одна только из которых, самая узкая, ведет человека в райские кущи.
Ольга, и вы нашли какая?
Конечно. И 12 дорог, которые заканчиваются 12 человеческими грехами. Они именно ведут человека в пасть ада. Зависть, клевета, убийство, блуд, пьянство, гордость, тщеславие, уныние, гнев, сребролюбие, чревобесие, объедение. Практически на сегодняшний день известно две такие иконографические программы. Да, понятно, что в графике она существовала, эта тематика, и существовала она в средневековой Европе, но вот в России на сегодняшний день существует две. Одна в Москве, в Ново-Иерусалимском монастыре, но она написана на холсте и представляет собой скорее картину. И вот наша икона с изображением лабиринта на дереве.
Именно. Поверх времен.
И с Почтамской, 14 в Петербурге, куда вернемся в следующей части эфира, отправляемся в Спасо-Андроников монастырь, чтобы увидеть выставку «Вопреки невозможному» самарского живописца Григория Журавлева. Вопреки врожденным ограничениям, при создании икон, графики, расписывая церкви, делал он это, сжимая кисть или карандаш зубами. Я эти иконы увидел на пресс-показе. Зацепит? Приходите в Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Там, кстати, работает и Спасский собор 15 века с фрагментами орнаментов от самого Рублева, и церковь Архангела Михаила с основной экспозицией. Это 1691-1739 годы. Но о выставке работ церковного живописца Григория Журавлева. 105-й год со дня его рождения. Наталья Камашко, ученый-секретарь музея.
Этот человек не должен был стать художником, но, тем не менее, тот дар, который действительно был ему дан при рождении, он сумел реализовать, несмотря ни на что. Родился он в крестьянской семье в Самарской губернии. Сначала родители даже не поняли, что ребенок их не такой, как все. Они надеялись, что его ручки и ножки со временем окрепнут, и он будет такой же, как все детишки. Но вскоре, годам к трем, уже они поняли, что он другой. С детства, с самого раннего детства, тянулся к рисованию. Он держал в зубах карандаш и пытался что-то изображать. В подростковом возрасте встретился с профессиональным художником Травкиным, который позднее, ну, из Самары был художник, позднее организовал художественную школу свою в Казани. Ну, через несколько лет, уже когда Григорий подрос и был достаточно известным мастером. И у Григория Журавлева, у него практически с самых ранних лет, было стремление к тому, чтобы писать иконы. Он очень любил как бы не только рисунок, но и живопись.
Удивительно, сколько этот человек сделал, потому что, судя по количеству участников вашей выставки из разных городов, работы разошлись.
Вы знаете, его работ авторских подлинных сохранилось очень мало. Нам нужно было понять, где Григорий Журавлев, а где его окружение, особенно когда он расписывал храм в своем родном селе Утёвка, у него были ученики и последователи, и нам нужно было разграничить творчество самого Григория Журавлева, понять его место в русской иконе XIX века, отделить его от его последователей. Ведь Григорий Журавлев, он не единственный в истории искусства человек с физическими ограничениями, но занимавшийся художеством. Это и было в XVII веке такой иконописец при царском дворе Пылеев Никифоров, которого учил, между прочим, один из ведущих мастеров придворных, Никита Павловец, мастер миниатюрной иконы. То, что до нас дошло от Григория Журавлева, это небольшие иконы простого сюжета, написанные аккуратными мелкими мазками, очень тщательно. И, конечно, его манеру не перепутаешь.
Давайте хоть пройдем, посмотрим.
Ну, вот одна из, пожалуй, самых примечательных и наиболее творческих. Не могли найти образца, потому что, конечно, Журавлев не учился композиции. Его некому было научить. Поэтому он использовал те изобразительные источники, образцы, которые попадали в его руки. Это литографии, фотографии. Он учился по ним, он их копировал по-своему. Ну, вот, пожалуй, такая самая творческая композиционная икона, она написана в память вот этого события на станции Барки, когда произошло крушение поезда, в котором ехала семья императора Александра III, и ей чудесным образом удалось спастись. Вот в память об этом событии была заказана икона Григорию Журавлеву, которая сейчас хранится в Музее истории и религии в Петербурге. Она была написана по заказу крестьян, которые просто скидывались на эту икону, 50 рублей за нее было заплачено, и там изображены святые, чья память приходится на вот этот день, когда произошло крушение поезда и избавление от гибели императорской семьи. И, естественно, эту композицию нужно было скомпоновать из изображений этих святых, их там много, и он очень интересно решает композицию, она такая немножко странная, ну, во всяком случае, нетрадиционная для живописи, для иконописи этого времени, вот такой живописной иконы, написанной маслом, как в облаках, из облаков вырастают полуфигуры этих святых. Но по большей части иконы, которые он писал, они простые по композиции, там нету сюжетов, это изображение святых, изображение Христа, Богоматери, в том числе это и список с почитавшейся в самарских землях иконы Богоматери взыскания погибших из Раковской общины. Ну, там интересная легенда у этой иконы, что она принадлежала воеводе Кадышеву в XVII веке, и его дальний потомок Кадышева, она принесла эту икону при образовании в середине XIX века Раковской общины. Вообще в XIX веке ведь очень много заново было как бы основано монастырей, если при Екатерине их секуляризировали, да, так сказать, упраздняли монастыри, то вот такая волна народного благочестия незадолго до реформы, после реформы, то есть когда крестьяне освободились, освобождаются и могут эти монахи, потому что ведь крепостной крестьянин не мог пойти в монахи. Когда вот это происходит, то такой бум. Вот сначала общин, потом устраиваются монастыри. Этому очень способствовал еще и Иоанн Кронштадтский, он поддерживал многие такие общины. Вот, ну, это вот Раковская община, где была вот эта чудотворная икона. Ее как раз и изобразил в своей подписной иконе Григорий Журавлев. Кстати, в церкви в Утёвке есть подобная икона, она не подписная, но, скорее всего, она Григория Журавлёва.
Ну, кстати говоря, он же и купол расписывал. Вот об этом немножко.
Это вот еще одна сторона его жизни и творчества, которая, казалось бы, самое необычное, потому что, ну, вы понимаете, если у человека нет рук, и он пишет, держа карандаш или кисть в зубах, то ему очень сложно создавать монументальные образы. Тем не менее, Григорий Журавлев задался целью расписать храм в своем родном селе. Естественно, один он этого сделать не мог. Ему как раз помогали его ученики. Они дописывали какие-то большие плоскости, которые он не мог заполнить. Его поднимали в специальные люльки. Как уж там был технически организован процесс, но вот на целый день его поднимали.
Факт,
и он...
короче.
Да, это факт, это факт. И он очень много сил отдал этому храму, расписал купол. Не только купол, там и стены. Там мало, конечно, что сохранилось, но фрагменты эти есть, они, конечно, нуждаются в реставрации, сейчас мы их видим, они не в самом лучшем состоянии, но, тем не менее, эта живопись, что-то от нее осталось, сохранилось. То есть, это действительно, это, пожалуй, самый большой его подвиг, потому что замахнулся на нечто монументальное, и он сумел это сделать. Да, но выставка наша, посвященная Григорию Журавлеву, она, к сожалению, будет работать очень недолго. Открывается она 4 числа, будет работать до 27 апреля, поэтому мы ждем.
Sauli, quid me persecuris?
Через несколько минут продолжим, ну а пока вас ждет загадка, связанная с этой мелодией, которую я записал в монастыре на еще одной выставке «Кто ты, Господи?» уникального листа итальянского антифонария XIV века, бывшего частью певческой книги. Это пергамент с латинскими песнопениями на квадратных нотах. Как думаете, что обозначено здесь именем «Голубчик Борзый»? Ответ в следующей части эфира у музыковеда Лады Камашковой.
Имена поверх времен. Леонид Варебрус. Имена поверх времен.
О новых художественных выставках сразу в двух музеях: истории религии на Почтамской, 14, в Санкт-Петербурге, и древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве. Первый открыт в 1930 году в Казанском соборе, второй основан в 1947 в Древнем Андрониковом монастыре.
Трагичная история 29 года, декабря, когда Чудов монастырь, посвященный празднику чуда Архангела Михаила в Конях, да, пригласили, как это бывало перед разрушением здания, снять обмеры, все, что можно, и в том числе уже разработанные были методики снятия фресок со стены. Фрагменты из Чудова монастыря, они все небольшого размера, потому что 17 декабря 1929 года, когда уже работы велись в монастыре, и сотрудники, и архитекторы, реставраторы приходили каждое утро. И вот 17 декабря 29 года, также обычный рабочий день, они приходят в Чудов монастырь, в Кремль, сохранились пропуска этих людей, вот, бережно хранимые в домашних архивах, и увидели, что здание взорвано. И помимо неснятых фресок со стены, там погибло еще и то, что уже было снято. И поэтому, когда уже сотрудникам в 30-м году пришлось работать на обломках Чудового монастыря, удалось вынести, спасти только вот фрагменты маленького размера.
Видите, за одной маленькой фреской целый прямо кусок биографии нашей с вами.
Да, наша трагичная такая история.
Слушайте, ну как сделано здорово, а?
Да, но это уже технология перенесения.
Все равно это же 17 век.
Перенесение живописи на временную основу. Она бывает разная. Технологии продолжали развиваться. И для живости мы видим здесь и реставрационную такую отбортовку, которая показывает живую фреску.
Про апостола Петра.
Нет, это у нас город Пучиш, тоже имеющий свою трагичную, скажем так, историю.
Ивановской области.
Связанный со строительством гидроэлектростанций. И как Юрьевецкий иконостас, спасенный в 1953 году. И вот следующий памятник, на котором пришлось работать реставратором и спасать фрески из храма, который должен был быть разобран на кирпичи и ушел под воды так называемого Горьковского моря, да, что известно, что волны его даже встают до 2 метров. Благодаря, опять же, трудам реставраторов со стен этого уникального храма было снято 80 квадратных метров фресок.
Мы стоим около, с вами около корабля Веры, это 1789
год. Да, фрески эти были исполнены во второй половине 18 века, и известны имена ярославских мастеров, которые там работали. Мы видим с вами корабль, кормчим которого является Христос, как глава церкви, в руках его мачта, вот. Да, такая в виде креста, да, и он управляет этим кораблем, а внутри мы видим...
Это парус здесь.
Да, видим такую символическую, аллегорическую композицию, а в самом корабле мы с вами видим людей, достигших святости, изображение с нимбами апостолов, святителей, да, и Пресвятую Богородицу. Татьяна Жукова, научный сотрудник, хранитель фонда монументальной живописи.
Имена поверх времен.
Церковная живопись в музеях двух столиц. Санкт-Петербург, Почтамская, 14.
Выставка, она посвящена
церковному искусству начала XX века, и построена она на примере двух конкретных церквей. Это церкви в Царском селе. Одна из них – церковь, которая была оформлена в византийском стиле, в ранневизантийском стиле. Эта церковь называлась «Пещерный храм святой Елены и святого Константина», ну или «Константино-Еленинский храм». Она находилась в дворцовом госпитале. В настоящий момент это больница имени Семашко в Пушкине. Конечно же, там уже нет этой церкви. Она была в 1933 году закрыта. В ранневизантийском это значит, что он был оформлен в стиле церквей 5-6 века. Архитектором этой церкви был Сильвио Данини. Именно он разрабатывал проект церквей, которые находились в этом госпитале. Их было две – верхняя церковь и нижняя – пещерный храм. Перестройка была затеяна в 1913 году. Это был не только год 300-летия дома Романовых, но также 1913 год – это был год 1600-летия Миланского эдикта, когда император Константин Великий разрешил христианство. В церкви были приглашены лучшие фирмы, которые занимались церковным убранством. В частности, это была фирма Алвенишниковых, московская фирма.
Сыновья.
Алвенишниковы и сыновья, да. Ну, в тот момент уже Порфирия Ивановича не было, поэтому действовали сыновья. А в фирме Алвенишниковых главным художником был Сергей Иванович Вашков. Очень весомая, значимая фигура именно в церковном искусстве начала XX века. Как раз фотографии, как выглядел алтарь, да, вот эти вот как раз капители над алтарной сенью, которые вот у нас...
А вот они, да.
Да, престол. И видите, там такая была конструкция, сделана с распятием, трехсвечником и иконой знамения. И у нас... Сейчас от этого сохранился только вот этот трехсвечник. Просто копировали настоящие памятники. Было испрошено разрешение у директора Эрмитажа Толстого. И три светильника были просто скопированы с византийских образцов, со светильников из коллекции Александра Базилевского, который, собственно, составляет ядро эрмитажной коллекции средневекового и антично-византийского искусства.
Федоровская сохранилась, слава богу.
А вторая, собственно, это как раз Федоровский государев собор, который восстановлен сейчас и даже... восстановлен в том виде, в котором он не был, поскольку его сейчас расписали полностью, да, он до революции его расписать не успели. Я Юлия Рогова, я куратор этой выставки, главный научный сотрудник Музея истории и религии.
Главное, что главный.
Главное, что главный, да.
Ба, здесь-то прямо чеканка.
Вы лучше сюда посмотрите.
Смотрю, смотрю, это просто глаз не оторвать, Юль.
Гораздо
просто... Удивительные штуки, вот эта доска судьба.
Да, вот эта доска как раз это подиконная доска из иконостаса Федоровского государева собора. Она находилась под иконой Владимирской Божией Матери, это слева от входа в алтарь. Сейчас Федоровский восстановлен, и там, в общем, другая доска такая же, с тем же рисунком находится. Ну, вот это вот один из немногих фрагментов иконостаса, который хранится у нас в музее. И здесь вообще вот в этой витрине большой представлены вещи как раз из Федоровского государева собора, кроме двух икон. Вот эти две иконы, одна с Державной Божьей Матерью, другая с Федоровской Божьей Матерью, это иконы из собора Петра и Павла в Петергофе. В этом зале мы хотели поговорить о русском стиле. В 20 веке этот русский стиль иногда спаивался с модерном. И вот как раз на окладах этих икон можно увидеть, а они выполнены как раз фирмой Алвенишникова по рисункам того же самого Сергея Вашкова. Посмотреть, как он интерпретировал русский стиль, вот какие он делал вставочки с какими-то животными, в отличие от тех вещей, которые делали другие фирмы для Федоровского государева собора. Здесь видна все-таки разница, да? В качестве примера мы, допустим, вот сюда вот повесили, кроме иконы из Федоровского государева собора, еще и небольшую литографию из Солнцевского альбома. Это был такой академик Федор Солнцев, который зарисовывал русские памятники, да, русские древности.
Вот это очень нравится работа «Открытие мощей преподобного Серафима Саровского».
Но здесь она повешена исключительно для того, чтобы мы посмотрели на дарохранительницу, которая... из Федоровского собора, которая как раз полностью копирует эту самую сень над мощами Серафима Саровского. То есть вы видите, что, собственно, дарохранительница выполнена в виде вот этих самых синей.
И чеканка тут, и мрамор, и, ой, да, господи, да, все есть. Да. Но не случайно же здесь вот Николай II изображен, потому что это же была как домовая, наверное,
да,
часть,
да, да, церкви. Да. Вообще-то церковь, конечно, она была построена для его конвоя, да, это был приходской храм императорского конвоя, но поскольку сам император Николай II вместе с семьей жил тут же, в Александровском дворце, они, естественно, туда ходили. Надо сказать, что и в тот храм, в пещерный при госпитале, они тоже постоянно ходили, поскольку императрица и две ее старшие дочери, они работали медсестрами, они тоже часто посещали пещерный храм при госпитале, и также они, естественно, посещали и этот храм очень часто, и в пещерной церкви они были особенно часто. Вот у нас из пещерной церкви, кроме дарохранительницы, есть еще икона с изображением Серафима Саровского, это моление о камне, известный тип. Вот если вы сейчас со мной подойдете к ней...
С удовольствием.
Да. Федоровский государев собор издал собственное издание, да, но, к сожалению, они успели издать только первую часть, посвященную именно пещерному храму, то есть храму в честь преподобного Серафима Саровского.
Хорошее название такое, подробное описание церкви преподобного Серафима Саровского, чудотворца при собственном его императорского величества пехотном полку в царском селе Москва, 1916 год.
Именно поверх времен.
Добавлю сразу, что уникальная коллекция Музея истории религии насчитывает более 200 тысяч культовых предметов. О самых своеобразных и любопытных поговорим в этом эфире. Но таких коллекций, как здесь, в нашей стране больше нет. Какую из 200 тысяч вещей не возьми, или предметов, как любят говорить музейщики, экспонатами, их назвать как-то неловко. И, конечно, все здесь связано с мировыми религиями.
Ольга Александровна Коробко.
У нас на выставке представлены два интереснейших лабиринта, которые выставляются впервые. Один из них называется «Сад блуждающих размышлений». И здесь в виде лабиринта показан путь человека, который, задумавшись о вопросе смысла жизни, встречает на этом пути одного из старцев. Старец размышляет на тему премудрости Божией. И они вместе проходят вот этот лабиринт очень сложный. Нужно лист поворачивать все время, чтобы прочитать надписи, которые в этом лабиринте представлены. И в конце пути он приходит к выводу о том, что мудрость божественная, она непознаваема. Вот такой интересный лабиринт. Еще один лабиринт, он вообще рукописный, поэтому он вообще впервые выставляется. Лабиринт человеческой жизни. И вот здесь также рассказывается о человеке, который идет по вот этому лабиринту своей жизни и приходит в результате к осознанию истинности этого пути. В саду всем гулять, травы не мять, цветы не ломать, для чего надо знать, как путь начать и разумно он и кончать. Вот это уникальные лабиринты, которые мы также рядом с иконой выставили. Икона уникальная.
Я просто никогда не видел такую вот распятие
это
с прообразом воскресения.
Это икона 1721 года Алексея Логинова, сына Казаринова, написанная в Переяславле-Залесском. И здесь в виде лабиринта, в виде некой шарады зашифрованы стихи, вирши самого автора о воскресении Христа. И причем, чтобы расшифровать эти вирши, нужно, как говорится в отдельных стихах этого автора, нужно очень долго потрудиться, очень много размышлять, потому что он зашифровал слово «воскресение», убрав один слог в каждой вот этой части лабиринта, в каждом колесе, где разбросаны вот эти стихи о воскресении Христа.
А миниатюры-то как выписаны, невероятно.
Взяты из популярных конца 17-го, в начале 18 века западноевропейских гравюр. Новый изобразительный материал осваивают художники сначала Оружейной палаты, а затем вот Переяславля-Залесского. Икона второй половины XVIII века «Страшный суд» изображает традиционное представление о страшном суде, последнем дне мира, последнем дне человеческой истории. А здесь мы видим и змею, овитую 24 лентами с написанными на них человеческими грехами, еще одну разверстую пасть ада, куда глава ада сатана влечет всех грешников.
Тут очень многовато грешников.
Грешников смотрите, много, и расписаны по группам, которых вот сюда овитых цепью влетут в ад. Что интересно, именно на этой иконе здесь, в отличие от большинства произведений, расписаны не только человеческие грехи и именно те мучения, которым будут подвергать грешников за каждую муку, но расписаны еще и те радости, которые ждут человека в небесном царстве, в граде Иерусалиме. Здесь мы видим веселье, существование рядом с Богом. То есть вот такая вот очень интересная, специально к выставке отреставрированная икона. На этой выставке мы представили более 70 произведений, большинство из которых выставляется впервые.
Держали в тайне.
Нет, не держали в тайне. Отдельные произведения показывались, но вот в таком общем сборе они выставлены впервые. Но теперь мы переходим непосредственно уже к графике, на которой представлены различные человеческие грехи. Ну, уникальным, конечно, является наш демон игры, такая чудная лубочная картинка, где в виде такого дракона огнедышащего...
Я бы сказал, дракоша.
Да, представлен демон игры. По всему его телу разбросаны игральные карты и игральные фишки. Естественно, в лапе он держит погибающий город, и именно на него указывает молодому поколению, так сказать, один из праведников. На тему игры у нас несколько вещей. Ну, например, чудная фотографированная тоже картинка, рассказывающая о шахматной партии, которая происходит между героем и Мефистофелем. На эту партию с тоской смотрит ангел. И здесь в виде шахматных фигур представлены также различные человеческие грехи. Кто в вере твердо уповает, того никто не побеждает.
В общем, назидательная картинка.
Да. А именно назидательные картинки как раз и являлись основной целью показа на нашей выставке.
Кстати, Ольга, извините, мне вот это больше всего нравится. Ну, не больше всего вообще. Пить до дна, не видать добра. Вот.
Главным, конечно, для нашей выставки, это, конечно, основной для русского человека грех – это пьянство. И с 18 по 19 век представлены здесь и гравюры, и литографии, и хромолитографии, раскрывающие вот этот сюжет. 1877 года литография Морозова. Есть у нас гравюра 18 века, есть конца 19 века, вот пьянство и его последствия. Здесь показано и винокурение. Считается, что первым винокуром был, естественно, дьявол. На эту тему написано было огромное количество поучительной литературы, различных слов, притч. Очень интересно представлен, так сказать, и сам процесс винокурения. Вот здесь вот непосредственно самогонный аппарат на этой картинке. Последствия, к чему это приводит, и убийство, и...
Аппарат самогонный гигантский, я бы сказал.
Да, ну так сатана у нас в главе этого. Редко выставлявшееся на наших выставках слово преподобного Нифонта об играх и плясании. Поучение Иоанна Златоуста о матерном слове. А также персонифицированные человеческие грехи – ложь, злость, гордость, зависть и так далее, изображенные в виде различных животных. Ну, например, злость в виде обезьяны, которая с точки зрения православия, она как раз олицетворяет множество. Да, не случайно человеческие грехи на иконе «Страшный суд», они как раз написаны на змее, выползающем из ада, который за пятку кусает Адама. Вот 18 века как раз гравюра Нехорошевского, известного литографа этого времени, «Пьянственная страсть и невоздержанных пьяниц все пагубная сласть».
Лубок.
Лубок, да. Еще один лубок тоже про пьянство. Это 19 века, но он восходит по своей иконографии к более ранним произведениям.
Ольга Александровна, давайте еще что-нибудь любопытное посмотрим, а то скажут, вот только на пьянстве заострили.
Гравюра на дереве – это притча о блудной девице, которая сидит на страшном дьявольском коне. Ее терзают дикие звери. Однажды она, совершив такой грех, не покаялась. И когда она умерла, она рассказала потом своему духовному отцу о том, как ей плохо в аду и что, так сказать, вот с ней совсем тяжелое происходит. Ну и
икона, картина все равно.
Плоть и мир нападают на христианина. Действительно, можно считать икона картина, потому что многие иконы на вот такие поучительные сюжеты скорее являются не молельными иконами, а дидактически просветительными. Проповеди скорее. Афорт, литография, металлография, гравюра. Вот человек на этой гравюре 18 века рассуждает о своем дальнейшем пути, так же, как и на нашей иконе лабиринта. Духовной картины, рассуждения жизни христианина. «Помни во гневе, пребывай умерен, будь в словах твоих и делах верен».
Именно поверх времен.
Вместо эпилога отправляемся в Спасо-Андроников монастырь, чтобы увидеть выставку «Кто ты, Господи?» уникального листа итальянского антифонария XIV века, бывшего частью певческой книги. Это пергамент с латинскими песнопениями на квадратных нотах. Как думаете, что обозначено здесь именем «Голубчик Борзый»? Ответ у Лады Камашковой.
Записаны песнопения и службы апостолу Павлу. Нам повезло, что на этом листе из латинской рукописи антифонарий именно вот этому апостолу святому, общему для католической православной церкви, посвящены песнопения.
Боженька, Боженька знал, какой лист для вас сохранить.
Да, вот знаете, на открытие выставки приходила вдова коллекционера Андрея Леонидовича Кусакина, который подарил нам лист из этой рукописи. И она рассказала, что, оказывается, Андрей Леонидович купил этот лист на книжной ярмарке в Штутгарте. Да, происхождение этого листа нами атрибутировано по почерку, как Италия, XIV век. Рукопись имела какую-то сложную судьбу, раз один ее лист оказался в Германии, а еще один был выставлен на аукционе в Москве, на аукционе дома Егоровых. И кто его купил, я не знаю. То есть вот такие интересные подробности.
Да. А теперь мне очень интересно, вот здесь я вижу ноты обычные, а вот с этой стороны, на этом антифонарии, да, линейные ноты, квадратики. Да, я вообще первый раз вижу, это что?
Это вот нотация, хоральная нотация, которую изобрел Гвидо Аретинский. На этом листе записаны григорианские хоралы специальной квадратной нотацией. Ее еще по-другому называют римской нотацией или хоральная нотация. Собственно говоря, эти ноты, они являются прообразами современных нот, которые используют все музыканты. Но только форма у них квадратная. И еще особенность этой нотации, что здесь никак не выписывается ритм песнопений. То есть звуковысотность, соотношение нот очень четко и ясно понятно. А ритм, он не фиксируется никаким образом. Но опытные певцы вычитывают его, исходя из особенностей произнесения текста.
А теперь откройте секрет, который я загадал нашим слушателям в первой части эфира.
Голубчик борзый. Борзый значит скорый. Это такой знак уже русской знаменной нотации, которой записывались церковные песнопения, начиная с момента крещения Руси. Но сохранились памятники, записанные знаменной нотацией с XII века, и до сих пор этой нотацией пользуются старообрядческие общины. Они умеют петь по крюкам. И вот в нашем собрании хранятся рукописи. Ну, в основном это старообрядческие рукописи. И в частности, мы нашли аналогии для этого песнопения, хорала латинского, в рукописи «Трезвоны», старообрядческой рукописи «Трезвоны», гуслицкого письма. Там служба, посвященная апостолам Петру и Павлу, начинается со стихиры апостолу Павлу, которая начинается словами «Досадитель и гонитель церкви был еси». То есть это как раз тот самый момент сюжетный, когда произошло обращение апостола Павла. То есть до этого он был гонителем христиан, а потом на пути в Дамаск ему явился голос «Сауле, что ты гонишь меня?» На что апостол Павел отвечает: «Кто ты, Господи?» И вот эта вот фраза, которая запечатлена также на листе из антифонария, но только на латинском языке, в переводе на русский язык стала названием для нашей выставки.
Леонид Варебрус. Имена поверх времен.